14:05 точное пермское время. Мы в прямом эфире. У микрофона Ярослав Богдановский. Всем здравствуйте. Прямо сейчас поговорим с руководителем аналитического агентства «Свои» Александром Нодой. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Александр, вы в Перми и Пермском крае известный социолог. На ваш взгляд, социология сегодня, январь 2018 года, это история про обратную связь, про зеркало того, что происходит сегодня в обществе, или это история про манипуляцию? Или про то, как не видеть то, что происходит?
Ну, и то, и другое, на самом деле. То есть имеет место быть манипуляция, вот, но она не столько социологии, сколько данные определенных опросов, которые иногда проводятся не по методике, да, для того, чтобы повлиять на общественное мнение. То есть, но большая доля, собственно говоря, проводимых опросов, публикуемых опросов, все-таки это полноценные персональные данные.
Ну, то есть есть какой-то неписанный кодекс правил социологов?
Ну, почему неписанный? Есть кодекс социологов, да, есть такая вещь.
Но он неписанный в том смысле, что это, конечно, не сила закона.
Нет, не сила закона, как и клятва Гиппократа, но, собственно говоря, имеет место быть.
То есть вы уже до уровня саморегулируемой организации доросли?
Ну, у нас
вы
есть.
Вы социологи, имеют
сообщество. У нас есть, вот, ну, кстати говоря, да, я еще член правления Российского общества социологов Пермского отделения. Вот, то есть у нас есть общественная организация, которая объединяет профессионалов социологов.
Ну, то есть у вас есть уже сформировавшиеся, так скажем, правила игры, и вы знаете, что, ну, вот если я перейду какую-то черту, да, в своей работе, то, ну, не то, что там, ну, не рукопожатным, как сейчас говорят, стану в среде своей, или...
Ну да, есть такие правила игры, но у нас есть определенные трения и околоправительственных социологов, и социологов оппозиционных. То есть известный конфликт относительно Левада-центра, иностранный агент, вот, некоторые высказывания у ВЦИОМа были, вот, которые интеллигенция восприняла достаточно остро. Вот, то есть, ну да, есть некоторые процессы в этом отношении.
Ну, то есть к социологам все равно пристальное внимание сейчас, там, в силу разных, понятно.
Ну, мы же есть рупор народа, так-то.
Все-таки народа?
Народа, да. Потому что когда мы даем данные на основе опросов населения. Вот, поэтому мы являемся неким связующим звеном между властью, которая там, как говорят, взорвалась, там, оторвалась от народа, в облаках витает, и, собственно говоря, простыми гражданами.
Практика что показывает? Вы как практикующий ежедневно социолог, власть слышит вообще власть? Давайте так, тогда уж поэтапно разберемся. Власть как заказчик, она, это нормально, кстати говоря. Власть как заказчик обратной связи. Факт?
Я вам скажу больше, что власть больше, чем бизнес, интересуется социологическими вопросами. Вот. Поскольку, по сути, для власти социология — это инструмент выживания. Да? И, ну, помимо того, чтобы установка обратной связи, но и, собственно говоря, смотреть на рейтинги, это понимать, что произойдет на выборах. Да? То есть переизберутся, не переизберутся, и что нужно сделать, чтобы тебя переизбрались, какие проблемы решать, какие заявления делать, не делать.
Это в том числе к вам обращаются? Или это скорее закрытые данные? Ну, знаете, как раньше по линии ФАПСИ это проводилось, ну, там, когда оно существовало.
ФСО.
Ну,
да.
Теперь ФСО, да.
Да-да.
ФСО. Это закрытые данные, да?
Нет, ФСО проводит такие опросы, но они, как правило, проводят рейтинги и своими силами. Вот. Эти данные скорее пользуются федеральный центр, вот, регионы ими не пользуются, регионы и муниципалитеты проводят самостоятельные исследования и в краевой администрации есть социологи, и в городской администрации, то есть везде есть наши коллеги, которые, собственно говоря, проводят такие исследования и их используют в повседневной работе.
Вообще, свой социолог, ну, свой, я имею в виду, получающий заработную плату от работодателя, хорошо ли это? Ну, в конечном счете, у любого нормального человека же точка зрения определяется точкой сидения, да, uh-huh. местом сидения. То есть объективно ли, вот я к чему клоню,
смотрите,
вот эти... Или с точки зрения федерального, я прошу прощения, что перебиваю, uh-huh. с точки зрения федерального центра, конечно, лучше получать по каналам ФСО, потому что это независящее от региональных элит структура, скажем так, да, uh-huh. И они на стол могут там положить в папочке документацию, пусть не неприятную, но зато объективную.
Вопрос объективности, необъективности, ангажированности, он такой, если показывать хорошие цифры, да, то есть радующие заказчика, ну, это делают начинающие исследователи, да, вот, ну, заказчик радуется до определенной степени, пока не сталкивается с ситуацией выборов, да, или не сталкивается с каким-то определенным недоверием, митингами и протестами. Показывать цифры хорошие, заведомо там подкорректированы каким-то образом, ну, это неправильно. Не для своей карьеры, для своей жизни. Вот. Профессиональные команды, они, как правило, дают цифры объективные, может быть, даже сгущая краски иной раз, чтобы показать, что вот если тенденция продолжится, то может возникнуть это и это событие, да? А если вот не обратить внимание на этого конкурента, то он может вырасти и так далее.
Но это уже прикладная, да, социология?
Это какая... практическое использование.
Практическое использование, да, то есть... уже? Uh-huh. Но то, что на поверхности, это выборы, вот, ну, это бесспорно. А с точки зрения управления, если угодно, там, общественными процессами?
Управление общественными процессами, зачастую власть уже при принятии любой программы закладывает целевые показатели. Да? Ну, то есть, например... например, комфортная среда, да, то есть там закладываются показатели по удовлетворенности. А это социологические показатели. Соответственно, в каждой программе нужно исполнять определенные показатели. И когда проводятся опросы, мы данные показатели замеряем и смотрим, насколько достигли, не достигли тех или иных показателей.
Напомню, что прямо сейчас в гостях у нас Александр Нодер, руководитель социологического агентства «Свои». Мы в прямом эфире. 8-963-870-1000 – это мобильный эфир, на телефон 2-066-066, телефон прямого эфира городской. Ну, вот мы так или иначе перешли к такой практической теме, но тоже, на мой взгляд, спорной. Ну, вот смотрите, целевой показатель – удовлетворенность, да? Ну, вот по этому поводу не так давно было, кстати, исследование, там по поводу домохозяйств опрашивали жители Пермского края, удовлетворены, не удовлетворены. Знаете, а ведь сразу возникает вопрос, что считать критерием удовлетворенности? Ну, в данном случае там пермяки называли наличие, скажем, домофонов в подъездах, да, 94, по-моему, я сейчас на память цитирую, 94% опрошенных указали, что у них в подъездах установлены домофоны. Ну, наверное, это влияет на удовлетворенность. Я вот не знаю. Вот,
если бы эти домофоны работали, всеми пользуясь, и связь была хорошая, и слышимость прекрасная, и люди благодарили за то, что есть домофоны, это имеет отношение к удовлетворенности. Наличие домофона — это то же самое, что у нас есть горячие трубы, да, но из них не бежит горячая вода, да, или она бежит не той температурой. Это уже другой вопрос. То есть вот где удовлетворенность. То есть в качестве услуги, как ее человек воспринимает.
Если мы сейчас... Вот я так к тому, что есть целевая программа, краевая целевая программа, да? На нее тратятся государственные, по сути, деньги. Деньги налогоплательщиков, не государственные, даже деньги. По-другому поставим вопрос. Одним из критериев там удовлетворенность выступает. Насколько это вообще такой корректный критерий?
Не, ну на кого работает власть, да?
Ну, в идеале нас с вами.
Она работает на нас с вами, используя бюджетные средства, которые получены от налогоплательщика, правильно? То есть она должна эффективно отработать эти средства. Критерием эффективности является удовлетворенность населения, качество жизни. Вот. Оно может быть замерено как экономическими методами, да, то есть это зарплаты, это там, стоимость квадратного метра, ну и прочее, прочее. Ну и, собственно говоря, настроением. То есть если человек видит, что все улучшается, да, что происходят положительные изменения в благоустройстве, он, соответственно, удовлетворен. Как он проголосует? Он проголосует правильно. Если он не удовлетворен, он выйдет на митинг, он будет бастовать, не пойдет на выборы или проголосует за оппозицию. Тут все взаимосвязано.
Но это применительно к политическим процессам, вот применительно к бизнес-процессам. Угу. Социологи здесь приходят на помощь?
А здесь еще проще. То есть если вы не удовлетворили клиента, он к вам не вернется. Вот. Если вы не запросили обратную связь, не сняли какой-то внутренний конфликт, не дали человеку высказаться, он пойдет распространять о вас негатив и пойдут круги по воде. Поэтому здесь социологические исследования, маркетинговые исследования, они тоже жизненно необходимы.
Это бизнес понимает уже?
Тот бизнес, который не понимает, к сожалению, умирает. Вот. Поэтому в нашем регионе не так востребованы маркетинговые исследования, Зачастую мы даже получаем от столичных компаний заказы, чем от пермских. Ну, особенно малый бизнес игнорирует исследования, действует на бум, вкладывает инвестиции, и в итоге прогорает, да? Почему, из-за чего, что произошло, непонятно, да? Поэтому пермского бизнеса становится меньше, больше федерального бизнеса, сетевые структуры.
Ну, это применительно и к ритейлу, и не только, да, можно сказать, но просто тут же...
Ну, есть Екатеринбург, там бизнес посильнее.
И к крупнику, извините за такое уж слово, да, можно применить. А почему, на ваш взгляд? Мы такие недальновидные, что ли, пермяки? Или просто сценарные условия таковы? Или, ну, скажем так, центр принятия решений не у нас, и... Ну, бесполезно, сколько себя не бей в грудь, говоря о том, что мы пермяки, мы уникальны, мы там опорный край державы, мы... Ну, я не знаю, как сейчас, кстати,
идентифицировать... Ну, я бы не стал бы обижать совсем уж пермяков, то есть если есть региональные сети, да, то есть есть магнит, да, из регионов, да, родившийся, вот, у нас есть семья, да, вот, но у нас умер Виват, вот. У нас ушла пивоваренная компания. Вот. Кто к нам пришел в последнее время? Может, и пришли, но местного сильного бизнеса прогнозы, но он восстанавливается в другом формате. То есть пробы, ошибки имеют место быть. Но, с другой стороны, вот если взять соседний Екатеринбург, вот, ну, у нас социологических агентств в городе, ну, по пальцам одной руки можно пересчитать. Вот. Там их порядка 20. И все востребованы, и мы даже делаем
там
заказы.
Там емкость рынка больше? Там просто...
Там и пользуются этим инструментарием. Наш бизнес нужно еще убеждать, что это нужно, да? Вот. Если вы обратитесь куда-нибудь там в Ростелеком, позвоните на горячую линию, вам всегда в конце скажут, оцените, пожалуйста, качество услуги, да? Вот. А у нас пока обратная связь, ну, далеко не везде имеет место быть.
Ну, дело будущего, наверное.
Я думаю, что это обязательно дело будущего.
Потому что, если так по разговорам судить, ничего хорошего-то на рынке не происходит, я имею в виду в целом по экономике.
По экономике, да.
Бюджеты, прямо скажем, не те, что можно там расшвыривать направо и налево и вкладывать рубль ради того, чтобы вложить. Вот. И такой инструмент, как обратная связь. Но, опять же, социология дорогая штука или нет?
Дороже инвестиции, которые потрачены впустую. То есть, если вы собираетесь открывать, допустим, на заправке какой-то объект общественного питания, то лучше понять, какой там трафик, да, измерить его, посмотреть, понаблюдать. Это не только опрос, это еще и наблюдение. То есть посмотреть, понаблюдать, что происходит, сколько потенциально может быть покупателей, а потом только вкладываться в средства, строить что-либо, нанимать персонал, готовить меню и запускать новый бизнес. То есть при запуске нового бизнеса обязательно нужно что-то сделать. Ну, жалко денег сделать своими силами. Там, кому-нибудь хотя бы проконсультируйтесь.
Вот. Ну, давайте до того, как прервемся на рекламу, начнем эту тему. Все-таки по поводу идентификации пермяков Пермского края. Вот одна ведь штука – это самоидентификация, то есть то, как мы позиционируем себя для себя. Да? Угу. Мы опорный край державы, мы... Ну и так далее, и так далее. А другое дело – это внешнее позиционирование. И сейчас, может, фантастическую глупость скажу, а третье – то, чем мы являемся на самом деле. Ну, по факту, да, то есть то, что нехорошо и неплохо. А вот мы чем сейчас являемся? То есть Пермский край – это там середнячок, по факту, с вашей точки зрения, как социолога. Там ничем не выдающийся регион, ну, если брать его в соответствующей группе подобных же ему регионов. Или середнячок, ничем не выдающийся, с теми же проблемами, с теми же трендами, но претендующий все-таки... в силу там, каких-то причин, претендующий на что-то, хотя бы в своем сознании. Да? Мы пермяки, мы первые. Так это или не так? Давайте поговорим об этом сразу после рекламы. Прямо сейчас послушаем ее, не переключайтесь. Читаем 14:21 точное пермское время. Продолжаем программу. У микрофона Ярослав Богдановский. Напомню, что прямо сейчас в нашей студии Александр Нодер, руководитель аналитического агентства «Свои». Мы в прямом эфире. Мобильный эфир на телефон 8-963-870-1000. Эфирный телефон городской 2-066-066. Вот до того, как прервались на рекламу, заговорили мы о такой глобальной теме, на самом деле. Самопозиционирование, внешнее позиционирование Пермского края и то, собственно, чем мы являемся на самом деле. Мы регион, Пермский край.
Давайте сначала внешнее позиционирование. То есть, когда мы ездим по другим регионам, я говорю, я вот приехал к вам брать экспертное интервью, да, к примеру, какой-нибудь соседний регион. Какие ассоциации с городом Пермь? Ну, Пермь — это реальные пацаны. Нужно с этим смириться. Многие обижаются, пермяки, на то, что как же так нас ассоциируют там, с быдлом, с Крохолевки, да? Вот. Но, тем не менее, мы на всю страну стали благодаря этому сериалу известны. Мы должны быть ему в определенной степени благодарны, да, что нас хоть с Пензой не путают. Да?
Ключевое слово «в определенной», видимо.
В определенной степени благодарны, да, потому что, ну, что было раньше, Пермский говор был, да, то есть река Кама, да, Коми-Пермяцкий автономный округ придавал нам определенный колорит. Вот. Ну, а так, один из 89 на тот момент регионов. Если говорить, как пермяки воспринимают Пермь, Пермский край, ну, у нас, как говорится, в нашей стране все есть, у нас есть и нефть, и газ, вот, и алмазы есть в Пермском крае. Но уровень жизни не тот, который мог бы быть. Да? То есть потенциал достаточно... Ну, я бы сказал, что он не столько к середнячку относится, то есть к региону, у которого есть высокий потенциал, который можно раскрыть при привлечении сюда серьезных инвесторов, которые будут здесь оставаться и платить здесь, собственно говоря, налоги.
Свежо предание, оно верится с трудом. Вот об инвесторах...
А другого пути нет.
Лично я слышу, ну, последние лет не знаю сколько. Но ключевое слово мы слышим об этом. Может, зазываем не так?
Может, зазываем не так.
Может быть, еще что-то, может быть. А может быть, нет просто объективных причин?
У нас не было исследования по тому, как зазывать и как привлекать сюда инвесторов.
Вот это вечное противостояние Екатеринбург-Пермь. Писанное и неписанное противостояние, да, такое, оно подсознательное, оно когда-то сойдет на нет? Вообще можно замерить вот это вот...
Когда мы догоним Екатеринбург?
Нет, я имею в виду другое, я имею в виду, когда мы, знаете, там, признаем какое-то бессилие, что это бессмысленно вообще, и начнем жить своей жизнью.
У нас есть другая проблема. Соседство с Екатеринбургом вызывает определенные миграционные потоки. То есть, когда мы спрашивали у пермяков, какой город, в принципе, готов переехать, у тех, кто планирует переехать, а таких у нас где-то порядка 10-12-13%, в зависимости от кого опрашиваем, молодежь или, в принципе, все население, вот, то на первом месте Санкт-Петербург, вот, культурная столица, на втором месте Москва, на третьем месте Екатеринбург. Екатеринбург является городом, который у нас отбирает умных, образованных, обеспеченных и так далее пермяков. Это соседство не очень хорошо для нас. Вот. Но регион, безусловно, тот, который для нас регион-конкурент. Мы с ним и за логистический центр конкурировали в свое время, вот, и за привлечение торговых центров. Но так или иначе, Икея у них есть, у нас нет. Вот, благо у нас появился Леруа Марлен. То есть как сравниваются города, то есть по наличию тех или иных, в том числе...
Ну, то есть объективные вводные-то идут, да? То есть, если... не разговоры о чем-либо,
если
объективные вводные.
То есть когда принимается решение переинвестировать в регион деньги или не проинвестировать, можно провести исследование, и это делается. То есть измеряется толщина кошелька потенциальных покупателей, живущих здесь. Ну и, собственно говоря, ключевым маркером является, есть или нет те или иные торговые центры. И насколько насыщены торговыми площадями тот или иной регион. Пока у нас здесь все не очень хорошо.
Давайте послушаем телефонный звонок. Александр, наденьте, пожалуйста, наушники. Добрый день, слушаем вас. Как вас зовут?
Александр, здравствуйте. Я хотел бы узнать, кто, по вашему мнению, победит на выборах в 2018 году.
Спасибо. Ну, кстати, я не знаю, насколько это корректно сейчас.
Да, можно говорить.
В эфире.
Социологию запрещают к озвучиванию за неделю до выборов. Но опросы мы проводим и даже в день выборов, это называется экзит-пулы. Вот. Но на самом деле очевидно, кто победит. да? Вопрос к тому, кто будет вторым, Жириновский или Грудинин. Вот, я бы скорее спрогнозировал, что будет Грудинин вторым. Но посмотрим, как развернется борьба за второе место. Больше интригой является, собственно говоря, какой будет явка на выборы. Вот. И показатель высокой явки — это показатель легитимности власти. Поэтому сейчас в большей степени развернется борьба за явку.
Ну, посмотрим, как будут вообще развиваться события. Есть мнение у политологов, некоторых экспертов, что сценарные условия, то, что мы видим, это лишь там, ну, небольшая часть видимого. И какие сценарные условия, скажем, на Старой площади там придумали, и какой сюжет нас ждет.
Это называется карнавализация, ну, управляемая.
Ну, да, да, да. Но мы же живем с вами в объективной реальности. Мы же с вами прекрасно все понимаем. Вот интересно просто другое, как это будет на самом деле. То есть, вот, ну, посмотрим, поживем, увидим.
Ну, уже происходит.
Так вот, социология, особенно в свете и вот этого вашего ответа, Александр. Социология сегодняшняя, российская социология, пермская, это все-таки наука или это все-таки что-то прикладное? Знаете, такое с инструментарием, с алгоритмами, с выкладками. Ну, вот опять же, возвращаясь к теме бизнеса и социологи, да? Ну, предположим, я бизнесмен. Ну, у бизнесмена же нормальная будет позиция. Он скажет: так, подождите, пожалуйста, а за что, Александр, я вам плачу деньги? Вот, ну, вот столько-то там российских рублей, предположим. Вот, и что я на это буду обратный ход иметь? То есть утилитарный же подход, да, такой прикладной. Вот, но о науке здесь вообще можно говорить? Или это все-таки там, ну, пусть применение научных технологий, методик, знаний?
Ну, в принципе, социологические исследования, применение научных технологий. Наука, она развивается на кафедрах, да, в том числе благодаря взаимодействию с практической социологией, когда они получают определенные данные и могут их анализировать и выводить какие-либо теории, совершенствовать методику, методологию. Зачастую методика, методология совершенствуется в самом агентстве. Вот. И когда возникает вопрос, а что я получу за свои российские рубли, да, то, соответственно, получает или понимание, как захватить новую долю рынка, то есть возврат российских рублей, да, вот, или понимание, как удержать ее, как удержать клиентов, как сделать так, чтобы клиенты платили больше. Вот. И, или, допустим, если это касается опроса внутри предприятия, как работники работали лучше, с большей отдачей, с определенной удовлетворенностью, с пониманием, что брак недопустим. И,
это уже лояльность, да? Лояльность персонала.
Да, повышение лояльности персонала, это ведет к увеличению производительности труда. А это, соответственно, увеличивает оборот и лояльность покупателей.
Вот не случайно я в начале нашего разговора сказал о объективности и манипуляции, смотря ведь что как подать. Вот сразу после рекламы мы поговорим с вами о новости, которую вы у себя разместили, новость агентства РБК, по поводу рождаемости. Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет. Там приводятся данные Росстата. Опять же, история про то, как что посмотреть, как что посчитать, да? Но об этом сразу после рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Часов 14:31, точное пермское время. Продолжаем прямой эфир в эфире «Эхо Перми». У микрофона Ярослав Богдановский. По-прежнему мы беседуем с Александром Нодой, руководителем аналитического агентства «Свои». 8-963-870-1000, прошу прощения, это мобильный эфирный телефон, 2-066-066, телефон прямого эфира городской. И вот по поводу того, как корректно проводить, да, социологические исследования, прямо сейчас поговорим. Вот новость по поводу рождаемости. Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет. Это данные Росстата. В прошлом году в нашей стране появилось на свет 203 тысячи младенцев меньше, чем годом ранее. Единственным регионом, где не был зафиксирован спад рождаемости, оказалась Чечня. В прошлом году уровень рождаемости снизился сразу на 10,7%, следует из отчета Росстата. Ну, далее там идет по цифрам. И, в общем, ну, на фоне этой новости понятно заявление государства о необходимости стимулирования, да, рождаемости и материальной поддержки на второго ребенка. Здесь что вас, как социолога, встревожило, Александр? Ну, почему вы обратили внимание на себя?
Дело в том, что совершенно недавно была новость о том, что россияне считают, опрос был в ЦИОМа, вот, и в заголовок вынесено, не думаю, что самим ЦИОМом вынесено, скорее журналистами, о том, что самое время, собственно говоря, рожать. Так считают 45% опрошенных граждан. Вот. И в то же время статистика показывает, что рождаемость реально падает. Это серьезно падает, мы приходим, но уже можно говорить, что демографическая катастрофа. То есть мы, население сокращается, трудоспособное население становится все меньше, будут проблемы с пенсионными выплатами, будет не хватать средств на социалку. Вот, то есть серьезная проблема. Вот. Ну и когда мы копаем глубже и смотрим, аж... В чем проблема? Народ считает, что хорошее время рожать, они рожают. А оказывается, что среди людей от 18 до 30 только 24% считают, что это хорошее время рожать. То есть они выжидают. У нас среднее время рождения первенца, то есть возраст женщины, когда она рождает первенца, 26 лет. То есть мы вплотную переходим к тому, что женщина принимает решение довольно поздно. Много, как называют гинекологи, старородящих женщин, которым там немного за 30. Вот. И возникают же проблемы со здоровьем. Вот. Когда рождают первенца поздно, а втором уже реже задумывается. Но и основная причина — нехватка денег. Нет. Нехватка денег вообще не играет никакой роли. А играет роль то, что когда рожают одного ребенка, нам уже, особенно если уже дотягивают до школьного возраста и не родили второго, нам 70% говорит о том, что нам хватит. Все, у нас хватит, у нас достаточно
количества детей. То есть это не расширенное воспроизводство, я так понимаю?
Ну,
то, чтобы... то есть, ну, как минимум, простое воспроизводство — это 2 ребенка в семье.
2,6 ребенка в семье.
Так, я до текущего момента считал, что это просто 2 ребенка, это простое воспроизводство, нет? Это, то есть 2 родителя у нас
уйдут. Для простого воспроизводства 2,6 ребенка.
Расширенное?
Расширенное уже 3.
3.
И даже Чечня не вытягивает. То есть в Чечне в 16-м году родилось столько,
что 16. Расширенное, чтобы у нас баланс был положительный в конечном счете, да?
Да, баланс положительный, да. Хоть как-то. У нас есть один положительный момент в статистике. Это то, что смертность снижается. Да? То есть, но и для экономики не очень хорошо, потому что пенсионеров становится. Это классно, что мы стали жить дольше. Вот. Но это нагрузка на экономику. И так или иначе, есть вариант. Или стимулировать рождаемость, или увеличить пенсионный возраст.
Ну, по сути, государство же по первому пути уже идет.
По увеличению рождаемости?
Да, пускай вот.
Смотрите,
так
мы спросили, а что будет, если государство отменит материнский капитал? Вот. Люди нам ответили, только 5% пойдут на баррикады, митинги и прочее. Вот, 4% откажутся от рождения ребенка. Вот. А на остальную часть, ну, повлияет так. Кто-то будет стараться успеть до окончания программы, вот, по большей части. А половина ничего не будет делать.
То есть вы это к тому, Александр, что текущие меры, они не являются определяющим фактором?
Ну, например, на Сахалине платят 2500 рублей за родившегося ребенка ежемесячно. И что-то там под 1 000 000 за второго ребенка. Угу. Хорошее материальное стимулирование. Какая у них рождаемость по статистике, которая вышла 29 января? У них 90% от прошлого года. То есть у них идет снижение. Но и в Пермском крае хуже, 85,8%. Вот, но материальное стимулирование...
Ну, то есть объективные факторы все-таки влияют на... А не желание и госрегулирование. Об этом история?
История о том, что наши женщины становятся образованнее, они становятся немножко эгоистичнее по отношению к своему личному пространству, времени и так далее. Вот. Почему в Чечне много рождают? Потому что мусульманская страна, у них религия по-другому настраивает женщин. Вот. А в нашей стране...
Республика.
Да. Вот. А в нашей стране по большей части женщина принимает решение о рождении ребенка. Ну, иногда совместно, но не мужчина.
Ну, то есть...
Среда. Такая среда. вот, которая не настраивает женщин на новорождение большого количества детей.
Ну, в общем-то, это ведь классика жанра в каком-то смысле.
Да.
Проходили же это.
Европа поэтому берет Сирию к себе. По сути, какой вариант еще? То есть принять новое население, ассимилировать его, обучить своему языку и сохранить у себя, другого варианта нет. Нам, по идее, тоже надо привлекать миграционные потоки.
Но мы же и видим.
Нет, уже идет определенное снижение миграционных потоков в России, к сожалению. Вот, несмотря на то, что мы там воспринимаем, что мигранты отбирают у нас работу, ничего не отбирают. Ту работу, которую они делают, мы вообще не рассматриваем.
Просто местное население на нее не пойдет, на
конечно,
эту работу.
Конечно.
Скорее так дела обстоят. А, это же серьезные вызовы. Вот на самом-то деле, да? Государство это видит, это знает?
Государство это видит. У нас приняты надбавки на первенца. Вот. То есть происходит по-прежнему, по стандартной схеме стимулирование материально.
Я о миграции в данном случае.
О миграции? Ну, по стимулированию миграции...
По регулированию даже, правильно сказать, по регулированию. Но это вообще такая отдельная тема, это можно будет отдельно, думаю, поговорить об этом эфире. Но все-таки, Александр, государственные меры по стимулированию рождаемости, они действенны или нет? Я так и не понял все-таки вашу позицию.
На данный момент они отчасти работают, вот, но они не работают на увеличение реальной рождаемости. То есть они удерживают ее более-менее так, на том уровне, котором есть, вот, но женщины останавливаются на одном-втором ребенке. Третьего уже нет. Кстати говоря, когда у женщины три ребенка, мы спрашиваем, готовы ли вы еще рожать, вот там больше женщин, которые готовы рожать четвертого, пятого и так далее. То есть это уже мамы профессиональные. Слава богу, что такие есть.
Это
стимулирование многодетных семей. Тоже в этом отношении есть определенная работа.
Хотя... Ну, тогда ведь глава домохозяйства должен зарабатывать достаточно прилично.
Ну, или если государству нужно трудоспособное население, оно должно обеспечивать, что, собственно говоря, делается в странах Европы. Вот. Может работодатель стимулировать на то, чтобы он к декретному относился по-другому? Какой работодатель любит декретных? Да никакой. Да? Вот. Если работодатель государства будет говорить... Классно, то у тебя есть 20% женщин в декрете, мы тебе доплату будем делать, или скостим налоги и так далее. Тогда будет все замечательно, тогда будет работодатель по-другому относиться к декретно. У нас есть ограничения в этом отношении, что нельзя там увольнять беременных женщин и прочее, прочее, но это так. Вот если стимулировать, нужно не кнутом работать, пряником нужно работать.
Слушайте, ну это же целая философия, уже философия, я имею в виду, на уровне там,
надо
государственной,
на стыке
идеологии даже.
Угу.
Как-то так, потому что семья, ну это, конечно, такая штампованная фраза, там, семья, там, базисный институт общества. Угу. Но это так и есть.
Угу.
Потому что то, что происходит в семье, это зеркальное отражение того, что происходит в обществе. Но извините меня, если для людей... серьезная проблема, то есть там взрослые люди продолжают по достижении совершеннолетия, там, женщины фертильного возраста проживать с родителями по факту, да, в жилище, а мы понимаем, что для россиянина покупка жилья — это дело всей жизни его, там, угу, да, и если люди продолжают во взрослом возрасте, часто образуя свою собственную семью, проживать с родителями, ну, это же ненормально. Это тогда о чем говорить? И если мы говорим тогда, ну тут можно просто далеко зайти.
У нас есть останавливающий фактор. Нет жилья, не надо рожать детей.
Да, так дело в том, что даже если есть жилье, там постоянно можно слышать, ну там замечательно, у нас очень низкая ипотека, проценты по ипотеке, да, доступность. Да.
Ребята,
давайте посмотрим правде в лицо. Когда люди берут ипотеку, что происходит очень часто в семьях? Ну, происходят конфликты на почве того, как эту ипотеку отдавать.
Угу.
Потому что денежный ресурс резко становится конечным. Прямо он резко становится конечным. И поэтому играть в жмурки можно, конечно, до определенной степени делать, что у нас все хорошо. Но ничего хорошего. То есть за этими цифрами, могу ошибаться, это стоят системные, не решающиеся годами проблемы. Так получается?
Угу. Ну и в то же время, как бы, это определенные стереотипы. У мигрантов ведь нет проблем. Они приезжают, и слава богу...
А там по понятным причинам нет проблем.
Но они, кстати говоря, начинают рожать меньше, чем у себя на родине. Потому что среда тоже давит.
Ну,
Ну, и русские рожают в мусульманских странах больше, чем в России.
Я максимально корректно скажу, что культурные особенности это тоже один из самых главных факторов.
Это главный фактор. А все остальное отговорки? Нет денег? Да не надо. Многие, которые говорят, что у нас нет денег, могут детские сады содержать.
Ну да, это смотря как у кого. Денег нет.
Нет денег съездить куда-нибудь там,
денег
отдохнуть там.
Не бывает. Угу. А запрос на идеологию, на философию есть от власти к социологам?
Запрос есть, потому что патриотизм — это того, что будет объединять, и то, что, может быть, будет и стимулировать. И почему был бэби-бум в 90-е? И по трое детей было довольно много в семьях. В том числе, что нужно для государства еще родить. Вот. Мы страна большая, мы должны быть сильными, и рождение третьего — это важно. То есть если с этой точки зрения хоть будут какие-то посылы... А сейчас ведь нет никаких посылов. На тебе денежку за... И все. Должно быть что-то еще моральное, что ты вот молодец, что у тебя... Почему в странах Средней Азии русские семьи рождают больше? Потому что на мужчину смотрят косо, если он имеет меньше трех детей. Иначе он не мужчина. Какие-то проблемы со здоровьем. То есть здесь есть давление среды, и если его правильно настроить, а для этого нужны и грамотные исследования, и научный подход, в этом отношении можно что-то сделать еще. Пока
Но
не поздно.
Вот этот запрос, он на уровне таком неосязаемом находится? Или этот запрос со стороны власти, он вполне себе такой конкретный?
Честно говоря, я не знаю никакой федеральной программы.
Вы же все равно общаетесь и в неформальной среде с представителями власти.
Пока по этому поводу в набат не бьют.
У нас вообще идеология, в хорошем смысле слова, Александр, сегодня есть, на ваш взгляд, у нас,
да.
У нас в России?
Владимир Владимирович сказал, идеология — это патриотизм.
Но у нас как к стране, не государству, а к стране.
И патриотизм — это потребность гордиться. И когда будет больше поводов для гордости в нашей стране, тогда мы все будем едины и будем как-то более сплочённы и по-другому относиться и к жизни, и к себе, и к государству.
По-другому это больше любить себя?
Больше любить себя, свою страну, свой город. Таким образом. Это хорошо, это здорово. Это было, это возможно восстановить.
Александр, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Я напомню, что прямо сейчас у нас в гостях был руководитель аналитического агентства «Свои» Александр Нода. Говорили мы о современной социологии, завершили на теме идеологии и философии развития. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Прямо сейчас расскажем вам о последних новостях из жизни Перми и Пермского края.